Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Исторические портреты. Люди Библии». Автор – историк и писатель Сергей Марнов. Ведущий – Илья Сергеев.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов. Мы продолжаем наши беседы об исторических личностях Ветхого Завета. Сегодня мы будем говорить об Аврааме. Не знаю, успеем ли мы за одну передачу рассказать о нем, но постараемся. Начнем мы, как всегда, с чтения из книги «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться» святителя Феофана Затворника. А потом, наверное, попробуем предположить, в каких примерно годах жил отец еврейского народа Авраам.
Патриарх Авраам мы, конечно, вычислим, потому что, ну, это можно сделать. Есть и прямые указания, есть, ну, множество косвенных указаний, и сейчас мы это все это назовем. Но сначала все-таки чтение из святителя Феофана Затворника. Это 50-е письмо из озвученного уже Ильей Сергеевым сборника. «И еще памятовать надо о Боге. Надо довести ее до того, чтобы мысль о Боге сроднилась и срастворилась с умом и сердцем и сознанием нашим, чтобы утвердилась такая память и такая мысль, надо потрудиться над собой неленностно, потрудитесь, Бог даст, достигнете сего, не потрудитесь, не достигнете, а не достигнете этого, ничего из вас не выйдет, никакого успеха в духовной жизни не получите, да и не будет ее совсем, ибо это и есть духовная жизнь. Вот как это существенно важно. Памятовать о Боге, добавляю я от себя, возвращаясь к началу. Вот. И от себя еще добавлю, не только духовной, никакой другой жизни не будет, потому что только духовная жизнь и есть настоящая жизнь человека, а все остальное уже все-таки животное.
Ну, если бы это было так легко, памятовать о Боге, мы бы, наверное, все время о нем и памятовали. Видимо, есть в человеке какое-то повреждение, которое мешает нам о Боге помнить. Не очень-то мы любим про него вспоминать. Хорошо, если вспомним помолиться перед обедом, ну, естественно, с утра и с вечера, а все остальное время помнить о Боге нам сложно. Как вы думаете, а почему так? Почему нам так сложно помнить о Боге? Ведь Он наш Небесный Отец, Он податель всех благ, и Он Спаситель наш. Почему же мы все время про Него забываем?
А вот опровергну. Все помнят о Боге, никто не забывает о Боге, а если забывают, Он тут же напоминает, только люди отмахиваются. Я ставил такие эксперименты, обращался к людям, которые, ну, в классах, когда еще преподавал, к людям, которые настаивали на своем атеизме, старшеклассники, там можно уже было вести такие диспуты с ними, с старшеклассниками, и, покопавшись в них, а это умные ребята были, счистив шелуху, мы все-таки приходили к мысли, что о Боге этот человек, ребенок, девочка, девушка, юноша помнят, помнят, потому что ничем иным не объяснить наличие у них, во-первых, целей, целеполагания в жизни, во-вторых, совести. Нет Бога, нет совести. Нет бесстрашия перед смертью. Человек, верующий, перед смертью бесстрашен. Перед самим актом смерти человек, верующий, Бога боится, помнит о нем. И вот так вот потрясешь атеиста, и видишь, а он и не атеист-то ничего. Есть мысль. В том-то и дело, что человек, который злобно отвергает, да, вот, на самом деле-то Бога ведает, боится, отмахивается и переходит в стан богоборцев, не атеистов отрицающих, отвергающих, а именно богоборцев, потому что тут такие вот фазы, нейтральной нет. Так что нет, о Боге мы помним, подспудно помним всегда, но человек верующий осознанно это делает каждую минуту. Что ж я натворил, да, вот как, ну, вот, как вот сейчас, вот буквально сейчас я проезжал в метро, вот, и мужчина такой проходил, предлагал всем книги от автора. То есть он за свой счет издал. А я как-то вот подумал, что надо бы купить. Но что-то поленился, наверное, встать, подойти. Господи, потом, да что ж я... Ну, как, ну, поддержать же надо было. Надо же было поддержать, ну. А. Ведь он так ходит по вагонам, унижается. Ну, как же так? А я вот верующий человек, весь из себя православный, не поддержал. Это о ком я вспомнил сейчас, о Боге, да? Вот метро. Это каждую минуту так. Ой, я разболтался, простите. Дальше читаю. «Напрягаясь держать мысль о Боге, держите ее не головою, а соединяйтесь с нею, и все известные вам понятия о Боге, божеских свойствах и действиях, углубляя ум то в то, то в другое, размышляйте больше о творении Божьем и промышлении, о воплощении Бога Слова и совершенном им деле спасения нашего, о Его смерти, воскресении и вознесении на небо, о ниспослании Духа Святаго, устроении Святой Церкви, хранительницы истины и благодати, об уготовании обителей небесных для всех верующих в Царстве Небесном и для вас самих». Вот анализируйте Бога, призывает нас святитель Феофан Затворник и раскладывает, о чем конкретно мы должны думать и не уходить от этих мыслей, да? Держать их и не только в голове, но и в действии. Вот, ну вот, ну, легко быть святым, да? Ну, святому ему чего? Святой не тот, кого канонизировали, не только тот, кого канонизировали. Ну, ладно, разболтался я что-то не в меру по поводу святителя Феофана Затворника. Вот, давайте вернемся к нашим шумерам. Вот.
А Авраам был шумером?
Авраам был шумером.
А шумеры – это кто такие?
Это потомки Сима. Значит, сейчас мы подойдем. Дело в том, что нам неизбежно придется пройтись по историческому окружению до появления Авраама, объяснить, почему я считаю его исторической личностью вот именно с той точки зрения, о которой мы договорились в начале цикла этих передач. Потом тогда пройдемся и по шумерам, потому что начнем мы не с них. Значит, вот я даже выписал себе годы жизни Авраама, наиболее с моей точки зрения достоверные, потому что я проверил событиями вокруг, вот когда это могло произойти. Я прошу Илью Сергееву, если что-то будет непонятно, задавать вопросы, чтобы я доказывал, чтобы не было это бездоказательным. Это примерно, только примерно, конечно. 2040-1865 годы до нашей эры. Примерно. То есть конец третьего тысячелетия, самый конец третьего тысячелетия, начало второго тысячелетия до нашей эры. Ну, примерно, соответственно, 4000 лет назад жил с небольшим. Вот, родился, жил праотец Авраам.
На уроках истории в школе обычно изучают одну страну, ну, предположим, Египет. Изучают ее, изучают, потом начинают Древнюю Грецию изучать.
После Египта обычно изучают Междуречье, так принято, хотя надо бы наоборот.
Потом Китай, наверное, я забыл, честно говоря. А мне бы хотелось, чтобы изучали не страны, а эпохи, то есть изучали страны по эпохам. Вот давайте мы осуществим мою детскую мечту и посмотрим, что было в это время, 3000 лет до нашей эры, на остальной Земле.
Раньше начнем, потому что человеческая, послепотопная человеческая цивилизация, именно цивилизация, то есть металлы такое как, вот, более-менее большие поселения, войны, тоже цивилизация, письменность и так далее, и так далее. Еще пока не города, еще пока не государство. Хотя тут как вот это разделить государство? Нет, не жил, к сожалению, в те времена старина Маркс, чтобы указать нам, вот тут было государство, вот тут не было государства. Но тем не менее, можно примерно определить. Начало человеческой цивилизации послепотопной – это примерно 6000 лет до нашей эры, то есть 8000 лет назад, ну вот самое начало. В большинстве областей планеты Земля наступает неолит с его неолитической революцией, а вот в полосе, в цивилизационной полосе, ну так называю я, да, возникают предцивилизации, возникают поселения земледельцев, стабильные поселения земледельцев, гончарное дело, обжиг глины, письменность.
А вот тот храм в Турции, который нашли, по-турецки это место называется Гебетли-Тепе. 12 тысяч лет до нашей эры его построили, но цивилизации тогда не было. А как люди могли, не объединившись в цивилизацию, построить такое грандиозное сооружение и, мало того, еще обслуживать его несколько тысяч лет подряд?
Вот это и есть самая главная загадка. Вот это и есть, потому что это стопроцентные мезолитические охотники. Ну, стопроцентные, видно. И они как-то объединились Божьей волей. Там послание. Там раскопан он на 5%, там послание нам. Это летопись. Вот с моей точки зрения, это каменная летопись. А чтобы не быть голословным, некоторые ученые смежных областей, изучавшие Гебекли-Тепе, видят рассказ о катастрофе, о потопе. Вот той части, которая раскопана, с указанием даты. Вот. А что узнаем, когда раскопаем все? Успеем ли? Поймем ли это все? Это вопрос такой.
Если разрешат нам все раскопать.
Но как тут не вспомнить старину Шлимана, который, раскапывая Трою, ее уничтожил. Он как крот копался, как чуть не бульдозером. Ну, не бульдозером, конечно, но очень бездумно и очень безграмотно. Вот против этого и предостерегал первооткрыватель Гебекли-Тепе, чтобы, ну, не трогайте, пусть там полежит в земле, пусть оно там в земле полежит. Памятник вскрытый, он считает, что уничтожен и никогда не восстановится. А здесь нужно читать как книгу, не то что даже по страницам, по буквам надо читать, чтобы понять вот такое послание. А прочитать нам его надо. Пояс, вот этот цивилизационный пояс, здесь Китай, конечно, отстает маленько, да, это с востока на запад, Индия, Пакистан, современные территории, имею в виду, междуречья Тигра и Ефрата, Палестина, конечно же, Египет.
Индия еще доарийская, там...
Конечно, доарийская, так называемая харабская цивилизация, дравидическая, мы не знаем, что это за люди, 100% не арийцы, скорее всего, предки дравидов, вот, черного населения Индии, ну, как черного, не черные, они смуглые, сильно смуглые, скажем так, но не черные, вот. Хотя, ну, вот кто их знает? Самоизображение, вот скульптурные портреты достающиеся, но нам мало очень досталось от них, там танцующая девочка, там жрец, условный жрец, показывают людей, в общем-то, нашего типа, ну, отличающиеся, конечно, от нас, ну, нашего, примерно нашего антропологического типа. Не арий, конечно, не арийцы, потому что вот вторжение ариев это позже, мы подойдем к этим событиям, которые приведут к нему. В Индии, на территории Индии, это города в долине Инда, из которых самый знаменитый, самый известный, конечно, Мохенджо-Даро. Мохенджо-Даро – это уже как бы вершинка. Вершинка – это вот состоявшаяся цивилизация. Водопровод, канализация, а как же, бассейн там открыт. Это письменность, харабская письменность не расшифрована вообще. И это свидетельствует о том, что язык был абсолютно чужим. Абсолютно, совершенно чужим. Вот, древнейшие поселения уходят, ну, в глубину, вот, я говорю, где-то 6 тысяч, вот, а сама цивилизация Мохенджо-Даро, это, конечно, третье тысячелетие до нашей эры, ее гибель приходится на конец третьего тысячелетия, примерно на 2200-100 годы до нашей эры, гибель вот этой цивилизации. Почему она погибла, нам неизвестно, погибла она быстро. Профессор Кошеленко, у которого я учился, вот, имел честь учиться, предполагал, ну, очень большой специалист был по Древнему Востоку, великолепный совершенно ученый, предполагал, что это была эпидемия. Мало кто из ученых с ним согласен, но Кошеленко был человек очень увлекающийся. Лекции читал потрясающие совершенно. К сожалению, редко мы его видели, потому что его постоянно в Сорбонну вызывали лекции читать такой. Но это ладно. Это ладно. Бонгард Левин был с ним согласен, это членкор. Не полностью, но вот как бы это два человека, которые на вот этом Древнем Востоке, можно сказать, огромную доисторическую собаку съели.
А если заглянуть еще восточнее?
В Китай не пойдем, там чуть позже все. Но там земледельческие культуры, в долине реки Хуанхэ. Но вот такие предгосударственные образования, они возникают там только в начале второго тысячелетия до нашей эры. То есть примерно вот на время Авраама. Там неолит и энеолит, то есть медно-каменный век, достаточно развитые уже. Письменности нет или не найдено.
Каналы, плотины?
Начинаются, да, и каналы, и плотины. Весь этот цивилизационный пояс, да, что объединяет его, что его роднит, это, конечно же, ирригация. Ирригация и мелиорация, дамбы, осушение, обводнение, системы каналов, которые все усложняются. Вот, и к концу этого периода, как его назвать, этот период? В разных регионах по-разному. Короче говоря, к концу этого периода системы становятся совершенными.
Так, а за Японским морем на островах?
Практически нет ничего.
Японцы уже есть или только айны?
Айны.
Айны чем-то похожи на полинезийцев.
Айны чем-то похожи на нас с вами. А древние айны – это просто мы с вами есть, это чисто европеоиды. Вот. Поэтому, ну, здесь как мы говорили как-то уже об айнах, да? Вот. Это европеоиды, причем в них вот посмотришь на реконструкцию древнего айна, ну, это дядя Петя Плотник, у них даже славянское что-то в лице. Я, конечно, очень не люблю, когда везде русских рассовывают, но тем более древность такая, когда и, собственно, и славян никаких не было, но похоже. Здесь очень много загадок, мы будем упираться в них и застревать на них. Ну ладно, ничего, для этого и говорим. Вот. Но те же эламиты, мы будем о них сегодня тоже говорить, жители Элама, близко к Междуречи, это там, где сейчас Персия, вот в этом месте они жили. Большинство исследователей сходится на том, что язык их не семитский, не индоевропейский, какой-то свой там был, вот. Потом они были ассимилированы персами, им понять не имею, что у них был язык, а письменность была.
Давайте из Японии переплывем в Америку, мимо острова Пасхи.
Остров Пасхи заселен был позже, конечно, позже. Но мы все как бы вот к своей версии любители, и будем на них держаться, цепляться и врать будем, защищая свою версию. Ну, моя версия все-таки заселение острова Пасхи и Полинезии из Америки. Не то, что она мне нравится, хотя она мне нравится, она, на мой взгляд, наиболее аргументирована.
Америка уже заселена.
Америка уже заселена, начиная с окончания, заселяется, с окончания потопа. То есть, вот продвижение групп по американскому континенту в разные стороны, там они идут, фиксируется достаточно надежно, вот с 12 века, где-то вот так, малых очень групп.
В потопе погибли лошади, бизоны, мамонты и вся живность, бегающая по земле, но и бизоны, и мамонты, и какие-то там антилопы пришли в Америку. А лошади так и не пришли.
Ну, значит, подошла к Берингову мосту древняя лошадь. Наверное, лошадь Пржевальского. Села на попу, почесала копытом, задним копытом себя за ухом и сказала: «А ну ее, эту Америку, пойду-ка я обратно». Ну, чего, ну, вопрос какой? Откуда же мы это знаем? Тем более, что, ну, и не специалисты мы с вами в этом деле. Хотя, ну, зоологию позвоночных я более-менее знаю. А вот палеозоологию нет, не очень, так, по верхам чуть-чуть. Не знаем мы ничего этого, предполагать можем, а это гадание на копейной гуще. Нет, не было лошадей. Слишком долгим был период изоляции. А может, и была лошадь, только слишком вкусная оказалась, как бы ее потом и доели.
Вряд ли индейцы могли бы догнать лошадей в прерии.
Да как они бегают, ох!
Но бизонов-то не доели.
Бизонов не доели, бизон бегает быстрее индейца. Но мы начинаем уже, извините, смеяться, шутить, это не надо. Не надо, здесь не то. Хотя, ну, не знаю, почему. Вообще, если серьезно говорить, вот если говорить совершенно серьезно, человек догонит любого зверя. Это я как охотник говорю, если он наберется терпения и не уйдет со следа, он догонит любого зверя. Человек выносливее любого копытного. Зверь убежит, но если идти по следу, идти там полубегом таким, догоните. Только бежать придется там, как индейцы, сутками. Бежать и догоните, и он лошадь там растопырит копыта, там ноги станет, будет тяжело дышать, и вы ее догоните. Но для этого надо быть индейцем, для этого нужно быть якутом, например, охотником. Якут-охотник добирает оленя даже легко раненого по следу. Идет, и догоняет его. А потом съедает его полностью. Они едят все в олене, все, кишки все промывают, съедают, вот. Очень, кстати сказать, находят вкусными эти кишки. Их выворачивают наизнанку, варят в подсоленной воде, потом режут около самого рта, отхватывая кусочек себе своим остро отточенным кованым якутским ножом, прекрасные превосходные ножи, и запивают вот этой подсоленной водой бульончиком. О!
А где якуты берут железо, чтобы делать сталь?
Ну, как из трактора, откуда же еще? Из клапанов тракторных самая лучшая сталь получается для ножей якутских.
А до этого?
Да, до этого, наверное, из шумерских колесниц трофейных. Не знаю, это я опять начинаю как бы смеяться. Да нет, они кузнецы. Если серьезно говорить, то якуты достаточно давно уже освоили железо. Вот, болотную руду. Там ничего особенного нет в выплавке. Вот, уголь. Древесный уголь, размельченная руда, одноразовая домна, вот, достается крица и проковывается, раз, другой, третий, выбивается из нее остатки угля, получается такое мягкое железо, которое закаляется, превращается в сталь.
Говорят, болотное железо очень низкого качества.
Очень низкого качества болотное железо, но после умелой обработки железо, оно железо и есть. А присадки углеродные дают и сталь. Вот. А уж углероду этого... Нет, ну, древнего человека нельзя недооценивать. Уж тем более открывшего металлы. Вот мы сейчас открыли с вами металлы. Медь и бронзу открыли.
А вот интересно, кому пришло в голову первому смешать медь с оловом, чтобы получить бронзу? Два мягких металла. По идее... Два мягких металла дают третий мягкий металл. Здесь получается металл, который гораздо жестче и прочнее и меди, и олова. Вот как человек вдруг вот понял, что надо их смешать?
Экспериментировал. Достать металл из руды гораздо труднее. Вот чтобы увидеть металл в этом камне, хрупком, рассыпающемся, зеленом камне, да, или красном камне в железной руды, очень трудно. И случайно получить, ну, практически невозможно. Целенаправленно надо действовать тут.
Может быть, это древние допотопные знания?
Может быть, и древние допотопные знания, но я бы еще раз говорю, не надо наших предков недооценивать, они были умные. Если задавались целью какой-то, вот они, да, как обычно, их достигали, а эксперименты, разные присадки, олово, олово, свинец, там разные присадки, серебро. Например, тоже в качестве присадки бронзы использовалось. Ну, конечно, это дорого, но тем не менее использовали. Пробовать надо, как старина Эдисон, изобретая лампочку электрическую, да, огромное количество разных наполнителей этой лампочки перепробовал. Иногда просто методом тыка.
Давайте из Америки перенесемся за Атлантику. Что было в это время в Западной Европе? Кто там жил? Ясно, что это были не арийцы, а что это были за народы?
Это были кроманьонцы. Люди европеоидного типа, уже осветленные кожи. Так вот. Но это дикари.
Это был, видимо, север Европы все-таки. А вот там на юге, Испания, север Африки, я слышал, что была такая средиземноморская раса.
Довольно близкая к негроидной, да. Да, была. Опять, что за люди, что... Это были дикари, это были первобытные охотники. Контактировали с цивилизациями, конечно, набирались постепенно. Но до первого великого переселения народов, вот, а первое великое переселение народов состоялось ровненько до дня рождения Авраама, это самое время, когда первый раз народы двинулись массами и пошли. О причинах мы чуть позже поговорим обязательно.
С Европой понятно, северо-восточная Африка – это Египет. Египтяне – это тоже средиземноморская раса или это другой народ?
Это другой народ, это своя раса. Ром. Само название Ром, название земли Такемет, вот, черная земля. Внешний облик, антропологический тип, совершенно автохтонные. Там предположение, опять же, опять ссылаюсь на профессора Кошеленко, покойного ныне, вот, что внезапные изменения климата примерно 4000 лет до нашей эры привело к образованию пустыни Сахара, вот, огромной пустыни, может раньше, то есть точной у нас нет, скорее всего, раньше, конечно. Вот. И население, земледельческое население пустыни Сахара рвануло в единственное место, где можно выжить. И в результате перенаселенности и смешения всех этих народов появилась вот такая вот странная немножко египетская раса, круглолицые, с топыренными ушами в разные стороны, вот, безбородые, очень плохо растительность росла на лице. Вот, а если и росло, то это означало гибрид, там, смешение какое-то. Обратите внимание на портреты египетских фараонов. У них борода привязанная. Борода у них фальшивая, привязанная. И изображает собой хвост змеи. Хвостик змеи привязан, так он с колечком. Вот, а головка змеи у него на головном уборе. Священный еврей, невысокого роста, такие квадратненькие, плотненькие, короткая шея. Мы их тип-то знаем. Этих мумий дошло до нас! Ой, ужас, сколько прорва! Вот. Хоть обизучайся. Довольно красивые люди. Они интенсивно, очень интенсивно принялись учиться выживать в условиях чудовищной перенаселенности. Ведь древний, даже древнейший Египет, это не единого свободного клочка земли. Там по Нилу проплывешь, бывало, сверху вниз, от порогов до устья, да? Вот по обеим сторонам глядишь, везде люди. Везде люди, везде. Селения, города, селения, города, селения. Ну, сначала просто селения, да? Вот, и системы или орошения до дельты, или системы осушения, как в дельте, там заболоченность такая. Для того, чтобы орошать, осушать, мало мотыги, лопаты. Нужна еще очень хорошая голова, потому что каналы, тамошние каналы, могут существовать только в системе. Система должна быть поддерживающейся. Вот, и вот ну, в результате возникла эта цивилизация египетская, 3200 лет до нашей эры примерно. Она возникает и объединяется Верхний и Нижний Египет под властью фараона Нормера. Ну, примерно в 3000 году до нашей, примерно, конечно, в 3000 году до нашей эры. Это уже государство. 5000 лет назад возникло. За 1000 лет до дня рождения Авраама, ко дню рождения Авраама будет подарочек, погибнет древнее царство Египта. И возникнет среднее царство Египта. То есть Авраам у нас родится приблизительно в самом начале среднего царства. Вот так.
А что там такое случилось? Что за катаклизм?
А вот такая катаклизма. Сейчас мы немножко походим. И все-таки давайте к шумерам. Ну, подойдемте мы же к шумерам с вами, а то что ж...
Давайте подойдем к ним с запада. Перенесемся через...
Через Синайский перешеек, пройдем по Палестине, по Ханаану там, соответственно, через Харан, и вот мы уже между речи Тигра и Ефрата.
Палестина была заселена?
Да, причем мы не знаем ничего о них, но первые поселения такого городского типа, ну, города фактически, вот Иерихон, они глубокой древности, они с глубочайшей древности там существуют. Дату мы назвать не можем, но 7 тысяч лет назад точно, вот. Точно уже. Жили там, скорее всего, хамиты, да? Ну, ханаанцы, вот они как раз вот. Вот. А семиты пошли вот в Междуречье, черноголовые.
До сих пор для меня, что семиты, что хамиты, все, как бы сказать, на одно лицо.
Ну, так оно и есть, но все-таки нет, там культурные отличия были здоровенные. Вот, и не смешиваться, еще и Господь велел не смешиваться с Ханааном. Вот. Вот с этими людьми никак, вот не надо, надо к своим. И, соответственно, Авраам жену сыну там искать послал назад, вот домой, там оттуда взять надо. Шумеры удивительный народ, конечно. Ну вот, это потомки Сима. С цивилизацией-то побыстрее пойдет у Египта, а с государством, а вот с цивилизацией побыстрее и поэффективнее пойдет Междуречие, конечно. Когда возникает вот этот шумерский, древнешумерский этнос, мы не можем сказать точно, но это конец, с уверенностью конец 5-го тысячелетия до нашей эры. 4-е тысячелетие они уже есть, они уже заселили. И у них возникают то ли селения, то ли городки. Вот такие. И письменность, и торговля. О чем свидетельствуют эти великолепные совершенно... Торговля, да? Великолепные совершенно цилиндрические печати. Вот в любом музее мира вы их увидите. Вот такой цилиндрик, на нем разные изображения. В центре цилиндрика дырочка. И для шеи веревочку ставить, на шею повесить. Это личная печать. Это личная печать. Это чтобы заверить документ. Документ из сырой глины. Там что-нибудь написано на нем, да? Выдавлено на нем. А потом можно так этим цилиндриком прокатить, и остается отпечаток. Множество их найдено. Превосходные цилиндрические печати вы можете посмотреть вот у нас в Москве, в Пушкинском музее. В историческом музее они есть тоже. Вот. Подлинные. Удивляешься, они же вырезаны из камня. Обсидиановые, нефритовые. Ну, смотришь, они великолепно сделаны. И, глядя на эти печати, мы смотрим и удивляемся, как же много знали древние шумеры.
Нефрит – камень мягкий. А вот чем можно вырезать печать из обсидиана? Только алмазом?
Во-первых, обсидиан плавится. Вот. Его можно раскрошить и сплавить. Вот. Это такое первое. Это первое, что мне пришло в голову. Второе, что мне пришло в голову, не знаю.
Это ж какая температура должна быть плавления у обсидиана?
Нормальная, это стекло. У стекла какая температура? Да вот, во всяком случае, мелкокрошенное стекло вы легко расплавите на открытом огне. А уж с поддувалом люди, знающие металлургию, то есть знающие такое меха, как их раздувать, как направить поток горячего воздуха под пламя, раздуть. Еще раз я говорю, мы должны их уважать, этих людей. И не считать их глупее себя. Они пиво сварили, в конце концов.
Хорошо, цилиндрик мы сделаем из расплавленного обсидиана. А как на обсидиане вырезать глубокие, ровные, очень правильные и красивые изображения, а не просто поцарапать его чем-то?
Ну, с этим вы обратитесь, точно вам ответит любой заключенный в тюрьме, который долго сидел. Какие они штуки там делают? И вот удивляешься, как они это сделали? Человек, долго работая, делает.
У заключенных в тюрьме есть стальные гвозди, иголки и множество-множество других вещей.
Знаете, как заключенные делают себе иглу для шприца, чтобы вогнать, делали, во всяком случае, сейчас легко достать, чтобы вогнать себе что-то вроде какой-нибудь самопальный наркотик. Они в трубочку свивают бритву. Свивали. Вот. Ну, вот как вот это вот? Ну... Человек, задавшись целью что-то сделать, сделает, придумает. Вот. И как говорил мой наставник, мне бестолочи наставник в плотницком деле, в лихую годину мне и плотничать приходилось тоже, дачи строить, включи мозги. Сначала обложит меня, а потом говорит, включи мозги. Вот мозги включишь, глядишь, и что-то получилось. Человек, существо творческое, Господь вложил в нас очень-очень много. Выход найдет, обязательно найдет. Вот как вот это сделать? А как? А вот так. Я вот и говорю, что удивляешься их знаниям, вот, этих черноголовых. Шумер переводится как черноголовый.
Значит ли это, что рядом были белоголовые, рыжеголовые или желтоголовые? Это ведь какое-то отличие должно быть, да, от других?
Наверное, хотя черноголовые – это как бы одна из версий. Мы шумерского языка не знаем, читать умеем. А вот как звучали слова там вначале. Вторая версия – самая обыкновенная – человек. Шумер-человек. Вот. Ну, ром, во всяком случае, у египтян, это означает человек, вот.
А шумерский язык семитский, а египетский?
А египетский, он египетский есть. Автохтонный. Вот. Автохтонный язык. Вот. благодаря билингвам греческим мы египетский язык более-менее знаем. Ну как, отдельные слова, звучание там знаем. Их греческими буквами потом на билингвах их переводили, поэтому еще древние. Ну, там сейчас выводят, там какие-то берберийские, там что-то, вот, ну, не знаю, не знаю. Пусть лингвисты поспорят немножко, но, во всяком случае, он не семитский. Содержание вот этих вот всех печатей, вообще, если они нам очень много оставили, они же глина, 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 отпечатки, клина. Вот замечательную совершенно легенду о Гильгамеше, это они нам оставили. Гильгамеш – это шумерский герой. Шумерский культурный герой, царь. Можно даже предположить национальный характер вот такой вот задиристый, как у Гильгамеша. Совершенно непокорный такой, упрямый. Они обладали довольно точной математикой. Они оперировали не то что миллиардами, триллионами. Это вот совершенно удивительно. Точнейший календарь. 365 дней в году, 12, это они, это все они. Часы, вот 24 часа в сутках, это вот такие вот шумерские изобретения. И некоторые шумерские оттиски на печатях позволяют предположить, ну, там просто есть схема Солнечной системы с 10 планетами. Не с 9, а с 10 планетами.
Плутон
на своем месте, там, между прочим, который открыл был только в 20 веке.
А как без телескопа его открыть с Земли?
Да откуда я знаю? Вот это, скорее всего, допотопные знания. Вот это, скорее всего, допотопные знания. Они вот, они есть у этих... Это все от Каина. От допотопного Каина, надо полагать. Вот. Не могли они не уцелеть хотя бы частично отрывки этих знаний? Может, Ной с собой взял в ковчег? Записи... расчеты вот этих вот допотопных инженеров. Ну, во всяком случае, вот такие же совершенно непонятные астрономические познания были у египтян. Они, причем древнего царства. У египтян древнего царства, до рождения Авраама. Авраам родился у нас, скорее всего, в конце третьей династии Ура. Вот. В городе Уре. Он называется Ур-Халдейский, другого-то нет, он Ур-то и есть, вот этот самый знаменитый Ур и Урук, знаменитейшие столицы шумерские. Там единого государства не было, такие города-государства были. И в том году, про который я уже сказал вам.
Видимо, не было внешних врагов, поэтому и не объединились в единое царство.
Были внешние враги. И примерно к году рождения Авраама относится памятник. Я, простите меня, не принес его, хотел его зачитать, этот памятник, шумерский памятник. Плач о гибели Ура. Ур был, точной даты нет, видимо, эламитами. Был взят, разрушен полностью, жители истреблены. И произошло это после ухода отца Авраама из Ура.
Эламиты жили восточнее.
Эламиты жили восточнее. Столица Сузы.
Это не дравиды, случайно?
Это не дравиды, европеоиды, но язык, ну, большинство ученых считает, язык у них созревший в изоляции, вот какой-то свой тоже был. Но эламиты, они присутствуют, многократно присутствуют и в Библии, в Ветхом Завете о них говорится. Народ достаточно воинственный, то есть персы, которые их сменят, которые их ассимилируют, они достойные наследники будут эламитов. Вот, и даже стела с законами великого и мудрого царя Хаммурапи, не забуду царя Хаммурапи. Это так я потом скажу, чего это. Вот это. Найдена была в Эламе. То есть она в качестве трофея была захвачена из Вавилона, перевезена в Элам. А не забуду царя Хаммурапи, такая байка студентов-историков, что один отчаявшийся пересдавать сделал себе такую татуировку «Не забуду царя Хаммурапи». На законах царя Хаммурапи студентов-историков тренируют вообще по древнему законодательству. Вот так вот. Их надо знать, их 282. Поэтому такое к нему великому и мудрому отношение. Так вот, что же произошло? Почему Элам, почему древнее царство Египта погибло и наступил вот этот вот первый переходный период. Почему погиб Мохенджо-Даро и города Хараппа, вот по Инду дальше? Вот почему это все? Это же все одновременно. Вот как вот тот вот дернул за веревочку, раз, и посыпалось все. И для того же великого и мудрого царя Хаммурапи шумерский язык будет, ну как, для нас латынь. На нем будут писать, но его знать не будут уже. Тот самый древний шумерский язык. Вообще-то говоря, очень похоже на чудовищную засуху. Изменяется климат. Пошла засуха. Потом пошли такие вот связанные с засухой катаклизмы, изменения климатических зон. И пришла в движение на севере андроновская культура. И народы пошли. Пошли двигаться на запад, на юг. Ну, вот это как раз начало арийского похода. Разгар арийского похода, это вот когда в Индию они придут, это 1500 лет до нашей эры, вот так вот.
То есть примерно за 500 лет они дошли до Индии?
Но они сначала не в Индию пошли, сначала они пошли на запад. Где-то на Кавказе, современное слово такое, потусовались, потом пошли такой волной. Пошли на восток, кто-то ушел на запад, кто-то осел на месте, образовал Хеттское царство, такое вот омерзительное совершенно Хеттское царство, вот. Потом в Грецию. Не потом, а одновременно.
И до Британских островов.
И до Британских островов. Да, и до Британских островов. Конечно, покрасились синей краской. Сани стали называться скоттами, пиктами, бритами. Чего делали? Вот. Но дикари, что с них взять? А вот те, которые пошли на восток, они благородные. Они трех благородных цветов. И они нам и оставили все вот эти веды. И основали не только современную Индию, но и, в общем-то, во многом заложили основы современной философии. Вот эти вот. Много знали, ребята, много знали, многому научились дорогой. Но вот разорение Ура времен Третьей династии, как раз связано вот с этим периодом. Чего Иламитам на месте не сиделось? Чего они рванули? Рванули они как раз от того, что плохо стало жить, да? Ведь вавилонские цари, ну, в частности, сын великого и мудрого Хаммурапи, будут проводить раскопки на месте Ура. То есть для них это вот так вот. И почему я вот на это время назначаю рождение Авраама? Вот именно на это время. Господь предупредил Фару, отца Авраама, да, уходи, плохо будет. Ну, так не говорил, конечно, да, но можно подразумевать, уходи, в Ханаан иди. Не дошел Фарра до Ханаана, да, он в Хараппе остановился. Там, в Хараппе, Авраам услышит, вот теперь уже точно услышит голос Господа, иди в Ханаан.
А Харап – это тоже шумерский город, или уже он был за границей?
Это уже за границей, близко, но за границей.
Кто жил в Хараппе?
Надо полагать, халдеи ведь, да они все, в общем-то, они понимали же друг друга все.
То есть халдеи и шумеры – это близкородственные народы?
Конечно, и по культуре, и по языку. Мы говорим шумерский, это вот тот классический шумерский язык был забыт, но, как мне объяснял, тоже хороший специалист по вот этому востоку, мне лично объяснял, спрашивал, как соотносились они. Для вавилонян, халдеев, да? Шумерский язык будет, как для нас, древнерусский. Ну, так вот, где-то вот так.
Дело в том, что древнерусский язык – это язык наших предков, а шумеры не были предками халдеев.
А были. Не уходят, не истребить это, не истребить. Население это остается все равно. Не иламиты же заняли, они ушли, они обратно ушли. Да нет, халдеи. Поэтому и в Библии ур-халдейский. Ур-халдейский, для уточнения, что там где халдеи, вот они, Аур – город шумерский, Ур – город шумерский, опять же, все другие. Вот. Просто здесь получается вилка такая, вот он мог уйти в это время, в самом конце третьего тысячелетия, а позже он уйти не мог. Почему? Там пойдут события при жизни Авраама, войны с эламитами, войны Авраама с эламитами. Обратите внимание в книге «Бытия», да, вот эламский царь, я его всегда себе записываю, потому что выговорить с одного раза я не могу. Кедар Лаомер, вот, он так вот, Кедар Лаомер, да, иногда разбивают на два слова. Он появляется под Содомом во главе коалиции царей, появиться он мог, вот такой войском во главе коалиции царей, вот, так что с ними станет очень обижать. 12 лет обижал там содомцев, гоморцев, там всяких этих вот.
Нетолерантный был царь.
Нетолерантный был царь. А сказано было в книге «Бытия», что содомцы злые, нехорошие люди. Ну вот он их обижал во главе с их царем, но на свою беду он обидел племянника Авраама Лота, вот, и вместе с народом Лота увел, взял, набрал пленных и повел. И вот тут Авраам возмутился, догнал, накостылял хорошенько, спас весь народ, повел обратно. То есть мы видим, видимо, довольно воинственным Авраама-то. Там из других частей книги Бытия как-то выясняется, на что он трусоват. Вот, там есть такие моменты, да? Вот. Ну, мы к ним подойдем, соответственно. Но накостылял, и, подняв руку к небесам, он заявляет, что не возьмет ничего от царя Содома. Ну, кроме покормил он людей, это ладно. Вот. И то, что союзники, которых привел Авраам, да, бить вот этого эламского царя, которого больше я произносить не буду, и что они тоже имеют право взять добычу, чтобы никто не смел говорить, что царь Содома обогатил Авраама. Подняв руку к небу, мы видим кого? Гордого воителя здесь, да, вот такого и успешного воителя, храброго воителя. Там цифры называются, сколько он своих рабов привел там. Но вся штука в том, что если бы Авраам жил позже, чуть позже, он ни в коем случае не смог бы этого сделать, потому что между Ханааном, между Палестиной и Эламом встало бы Вавилонское царство могущественное, и никакой Элам бы уже не прошел на протяжении 2-3 поколений. Вот так. Вот поэтому, вычисляя, когда все это могло произойти, вот. Я чуть-чуть и сдвинул в древность, ну, на 200 лет я сдвинул ту цифру, которая вычисляется по Библии. Вот так вот. Ну, просто не могло быть это никак вот по-другому, только так. И вот эта засуха, о которой мы говорили, а не та ли это засуха, при которой произошел голод? Голод произошел в Ханаане, от которого Авраам бежал в Египет. Он же пошел в Египет, да? Вот совпадает опять. И вот эта дата совпадает. Вот тот голод, та засуха, которая погубила вот целую серию цивилизаций, да? Разрушила. И он пошел в Египет. В Египет уже Среднего Царства, где преодолели вот эти все засухи созданием сверхсовершенной. Что мы знаем о Среднем Царстве? Это сверхсовершенная система каналов. Система орошения. Поэтому вот начиная со Среднего Царства, Египет становится житницей всего древнего мира. Там избыток хлеба. До сих пор агрономы современные удивляются, какие же урожаи они собирали там. Какие чудовищные урожаи собирали египтяне. Поэтому где поесть? В Египте поесть, где же еще? Если везде голод, идем в Египет, а вам пришел. Я крутил по-разному, вычисляя. Получается, что это было при фараоне Ментухотепе II.
Вот что об этом пишет книга Бытия, глава 12, стих с 10 по 20. «И был голод в той земле, имеется в виду Палестина, и сошел Авраам, еще Авраам, с одной буквой А, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая, увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради нее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона, и дом его за Сару жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал, «Что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? И я взял было ее себе в жену. И теперь вот жена твоя, возьми и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его и жену его, и все, что у него было.
Обратите внимание на две вещи. лошаки, а лошадей нет.
Лошак — это, по-моему, смесь осла и кобылы?
Да, это смесь. Это я не помню, кто из них мальчик, кто девочка, соответственно, но это именно смесь осла и лошади. Так, если осел и лошадь — это получается мул, а наоборот, это лошак. Вот так, лошаки были. Значит, ни одной фрески того времени в Египте, изображающих колесницы, нет. Лошадей не используют, видимо, это в пищу. Вот какие-то такие лошаки. И вторая вещь. Она была женщина очень красивая, Сара, очень красивая. И было ей в это время, даже вот по книге «Бытия», если попробуйте посмотреть, было ей в это время 70 с небольшим. А Аврааму было уже к 80, за 80, вот так вот. Вот. И это вот пытается смеяться Илья Сергеев, я его убеждаю не делать этого, потому что, видимо, действительно так. Они были здоровый человек, молод до самой старости. Не та немножко порода была. И, наверное, действительно она была красивой. Интересно нам не то, что она родила 90-летняя, да, у нас Сара, а интересно то, что она была желанна Аврааму. Это еще одна. Вот откуда же она могла родить-то? Вот столетнему Аврааму, у которого женщин на выбор было сколько хочешь, вообще-то говоря. Он кочевник. Он кочует прям по странам. Ходит там, вот мы смотрим, он от хеттов до Египта шатры передвигает, он воюет. Конечно, наложницы были, но мы знаем многих, мы многих его наложниц знаем. И тем не менее, жена его Сара была ему желанна, красивая была, в 90 лет. И родила, да? Вот. Хотя у нее женское, как пишется, написано в книге «Бытия», женское уже прекратилось, но она оставалась красивой. Вот как. Я полагаю, это правда. Еще одно просто я подзабыл, я должен сказать обязательно, потому что я забуду в этой передаче, забуду в следующей. Для меня неопровержимым доказательством историчности Авраама является характер некоторых мест книги «Бытия», которые один в один по стилю похожи на древние хроники. Когда события и люди перечисляются подробно и абсолютно не нужно, без продолжения, просто вот там родился, у него умер, пошел туда, вот, и, в частности, вот эта вот война Авраама, да, против Иламского царя, она очень похожа, вот очень похожа на летопись. Моисей держал в руках что-то. Вот из этого мы видим, Моисей в данном случае выступает как Нестор древности. Вот он там не только свыше надиктованное, там летопись. Письменность была, чего кто мешает. Для меня это доказательство, еще одно доказательство. Ну, кроме того, что все евреи считали праотцом Авраама, и в Бытии он назван первым евреем. Первый раз слово «еврей» употреблено в отношении Авраама.
А «еврей» как переводится?
Один раввин говорил «перешедший через реку». Ну, как «евер», «перешедший через реку». Но евреем назван в книге «Бытия», первый раз назван именно Авраам. Первый еврей, вот так он. Вот они вот с тех пор и пошли.
Он перешел через тигр.
Эвер перешел, вообще-то говоря. Нагромоздили мы сегодня кучу всего с Ильей Сергеевым. Вот. Возникнут у вас вопросы. Пожалуйста, опишите или на радио «Радонеж», или мне на мой канал, YouTube-канал «Сергей Марнов». Заходите, подписывайтесь, поговорим там. Я там с удовольствием отвечаю на вопросы. Стараюсь на все вопросы отвечать. Ну, кроме тех, которые мне совершенно неинтересны. Вот, а так вот. Стараюсь, да, отвечать. Так что приходите, подписывайтесь. У нас там хорошо. И по традиции благодарственная молитва за сегодняшнюю передачу, ну и вообще за все. Святителя Феофана Затворника. Из той же книжечки. «Слава тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Души Святый, Слава Тебе, создавшему всяческое, слава Тебе, почтившему нас образом Своим, слава Тебе, не оставившему нас падении нашим, слава Тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа нам, ниспославшему Церковь Твою, устроившему для спасения нас и Царство Небесное нам, обетовавшему и устроившему, слава Тебе, Господи, дивным образом устрояющему спасение каждого лица и целых народов. Слава Тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению. Храни вас всех, Господь, и до следующей передачи, и дальше, и всегда, и ныне, присно, и во веки веков. Аминь. Вы слушали программу «Исторические портреты. Люди Библии». Автор, историк и писатель Сергей Марнов, вел программу Илья Сергеев.
Благорастворение воздухов, благодать под небом, благодать. Лунная ущербная краюха выплыла просторы оглядать. Старая накидка греет плечи, молча за околицей стою. Что ж вы думаете в этот чудный вечер? Душу растревожили мою. Предо мною дальняя дорога, перекресток быть или не быть. Если мне призвание от Бога, от юродства горькую испить, может, скоро, как в забытом детстве, растворюсь в тебе, святая Русь. И оставив суету в суетстве, в белую рубаху облекусь. Буду я пресыщенному люду языком полынным говорить, на углах, на площадях, повсюду ересь и безбожие клеймить, обличать налево и направо, тыча пальцем силуэты тел, сыны лжи и дочери неправды, что худого вы нашли в Христе? Слушайте, у правды нет секретов, не смотрите, что сошел с ума. Срезанный цветок не любит света, потому вам так приятна тьма. Ваша жизнь — греховная услада, грех скрывает жало в темноте. Если б у вас была хоть капля правды, вы б познали истину в Христе. Старая накидка греет плечи, молча за околицей стою. Что ж вы думаете в этот чудный вечер? Душу растревожили мою.